Откройтесь, пожалуйста. И я бы хотела сегодня, кто знает уже, наверное, хотел бы еще раз представить Татьяну Приказчикову, супругу Виктора Приказчикова, который вчера вел венчание. Сегодня она с нами поделится словом. Давайте мы ее поприветствуем, и я отдаю ей микрофон.
Добрый день, церковь. Рада приветствовать вас здесь и просто благодарю за благословение поделиться с вами сегодня словом, которое Бог положил мне на сердце, как для церкви, для вас. И я верю, что это слово сегодня будет служить каждому, потому что мы здесь поклонялись святому Богу, мы приглашали Его в это место для того, чтобы Он сегодня, в первую очередь Он, говорил в наши сердца, потому что каждый раз, когда мы собираемся, то здесь присутствует сам Господь. И Он желает говорить нам, Он желает касаться каждого сердца. Поэтому мы и прославляли здесь Его для того, чтобы приготовить свои сердца, принимать от Него лично. И сейчас я тоже хочу просто помолиться для того, чтобы Бог действительно действовал здесь и касался наших сердец, потому что, чтобы это слово не было просто слово от меня, но каждый из нас принимал от Бога. Когда мы ставим себя в такое положение, что я сегодня пришел получить от Бога, и я не уйду, пока я не получу, как Иаков, то мы действительно уходим, получив от Бога, а не от человека. Аминь. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты здесь, на этом месте сейчас, Господь. Я благодарю за каждого, кто пришел на это место, чтобы встретиться с Тобой, Господь. Потому что Ты здесь, на этом месте, Господь. И мы нуждаемся в Тебе, каждый из нас, как никогда. Вчера прошло, и вчера было благословение Твое, но сегодня Ты нужен нам больше, Господь. Поэтому я прошу Тебя, Дух Святой, сейчас займи это место, Господь, и говори через мои уста, Господь. Говори, что Ты желаешь, Господь, и через это слово касайся каждого человека, Господь, потому что Ты знаешь нужды каждого. Ты тот, кто проникает в сердце, Господь. Ты тот, который знает эту нужду и отвечает на нужду. И я просто благословляю Тебя в жизни каждого человека, Господь, в это время, Господь, в это место, Господь, чтобы каждый принял и получил. Пусть наши сердца будут открыты, Господь, чтобы принимать от Тебя, мой Боже. И я благословляю и благодарю Тебя заранее, что каждый сегодня получит, Господь, Твои благословения, те уроки, которые Ты желаешь преподнести, Господь. Тебе за все да будет слава, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я хочу... Мы вчера имели такую особую привилегию и просто особенное благословение видеть, как сочетаются союзом любви пред Господом наша молодая пара Аарон и Галина. Это было особенное благословение. Я верю, что они еще много пожнут благословение через этот завет. И также пастор Лена, она говорила о том, она говорила нам о завете, который Господь заключает с каждым человеком, который желает принять этот завет. Она говорила о завете, который заключен на крови Иисуса Христа. И что через эту кровь мы очищены, оправданы, мы сегодня можем предстоять пред Богом, мы можем приходить к Нему, к Его трону благодати, просить Его, о чем пожелаем и так далее. То есть мы имеем право, потому что мы в завете. И есть такое, сегодня я тоже хочу поговорить об этом завете, продолжить эту тему, потому что завет, когда мы в завете, то мы под защитой. Когда есть завет, то мы под покровом. И я хочу поговорить больше, потому что завет предполагает две стороны или несколько сторон и обязательства с каждой стороны. Потому что даже в завете с Богом часто мы ожидаем только от Бога, и мы забываем о нашей части. И точно так же этот завет мы часто не замечаем, но мы находимся в завете, в договоре. Что такое завет? Это договор. И в нашей жизни есть много различных договоров, которые мы заключаем. Это договора во взаимоотношениях, договора в служениях, в завете и так далее. Один из таких договоров есть, хотела привести несколько примеров просто из нашей жизни, чтобы было понятно. Например, страховка. Каждый из нас, мы здесь в Америке, должны страховать машину, страховать наш дом, если у нас есть дом. Да? Мы страхуем. Для чего? И когда мы заключаем этот договор, договор также двухсторонний. Говорится о том, что мы обязуемся ежемесячно выплачивать определенную сумму. Кто-то, может быть, сразу, чтобы дешевле было, выплачивает там за полгода эту страховку, да? Но мы обязуемся платить какие-то финансы компании, которая со своей стороны обязуется, если у нас произойдет какая-то проблема с машиной, будет авария или еще что-то, они обязуются финансы предоставить на восстановление машины, если вы двухстороннюю страховку делаете, и также, чтобы покрыть те расходы, которые мы, может быть, нанесли вред другой машине, разбита была или еще что-то. Это может быть страховка, страхование жизни, да, страхование здоровья нашего, различные страховки, но обе стороны. И я знаю много примеров, когда люди, если они неосторожны и не заплатили вовремя страховку, я знаю одного человека, который ехал, чтобы оплатить страховку на Ягуаре, знаете, машине, и попал в аварию. Машина разбилась, но он опоздал на один день с уплатой страховки. Ему не выплатили ничего, как вы понимаете, потому что он нарушил. И то же самое, если мы идем на работу. Куда бы мы ни устраивались на работу, мы ожидаем, что та компания, на которой мы работаем, будет платить нам деньги. Некоторые из вас, вы знаете, здесь, особенно в Америке тоже, кто-то выбирает работу, где, может быть, больше платят, но нет, знаете, нет обеспечения страхования здоровья или нет еще каких-то, может быть, меньше отпуск и так далее. Некоторые смотрят, чтобы обязательно было. Я, например, работала в банке, у них очень много хороших условий. Там, если я работаю, страховку бесплатно получает медицинскую вся моя семья. Кто бы из моей семьи не хотел получить образование, банк выплачивает на образование всех, кто всей моей семьи. То есть есть такие. И когда я рассматривала это, я тоже знаю, что требуется от меня, какие требования на работе. Но и также у меня есть ожидания. Я ожидаю, что то, что они не пообещали, это будут делать. Но и мы сталкиваемся, что иногда работодатели не выполняют тоже своих обязательств. Тогда работники восстают и бастуют иногда. И я знаю, у нас в Атланте хаб Дельты, и когда были пилоты, восставали и не выходили на работу, не летали самолеты, потому что они хотели добиться тех бенефитов, которые им должны были обеспечить их компания. И они несколько недель вообще не выходили на работу. Часто сейчас, особенно в Европе, буквально все останавливается, не работает, потому что работники хотят добиться тех условий, которые они хотят. Это отношение договора. И они ожидают, что если они тратят свой какой-то труд и так далее, что это будет обеспечивать. Возьмите гражданство, мы часто не задумываемся, но это тоже, мы имеем договор. Становясь гражданами какой-то страны, мы понимаем, что это государство, оно нас охраняет, оно нас обеспечивает, то есть мы автоматически считаем, иногда мы не задумываемся, дети наши должны ходить в школу, мы требуем там, да, от учителей, от школы, чтобы было лучше образование, мы хотим лучше дороги, но не всегда мы хотим платить налоги. И если мы Но если мы не платим, то государство может нас наказать за это. И то же самое, если есть какие-то другие законы, которые не выполняются в этой стране, то само государство, оно стоит на нашей защите. То есть если кто-то, может быть, вломится в наш дом, или да, кто-то у нас что-то украсть, или еще какие-то ситуации, государство стоит на защите. Я знаю, что даже если мы занимаемся частным бизнесом, например, кому-то выполняем какую-то работу, то есть здесь мы должны знать законы. Например, мы выполнили какую-то работу, нам не захотели заплатить за это. Но если мы знаем закон, то эти люди все равно, государство стоит на страже того, что люди эти должны будут выплатить нам финансы. Смотрите, государство, мне интересно, в Америке как, что если мы должны платить налоги те, у кого есть дом, налог на землю. И если вы не платите вовремя налог на землю, они дают буквально там 3 месяца или сколько на то, чтобы вы уплатили. Если вы не платите, ваш документ на то, что вы владелец земли, могут продать и передать другому, кто заплатит только налог за этот год, который вы не заплатили. И сегодня, ну, я знаю такие случаи, когда, например, земля, большой кусок земли, который стоит, может быть, миллион, но налог на землю 7 тысяч долларов. Вот у нас только недавно в Атланте такое было, и люди, которые уплатили эти 7 тысяч налога, они получили эту землю. Хотя эта земля стоит гораздо дороже, потому что как бы власти, которые... За что налог на землю, это обеспечивает то, что необходимо заплатить за школы и так далее. И в определенное время, знаете, мы иногда, я помню сама тоже, думаю, ой, декабрь подходит, надо платить эти 2000 там или сколько налог на землю. И знаете, как недовольство такое внутреннее, вот, сдирают с тебя деньги. Но мы не задумываемся, что эти деньги идут на конкретные нужды. И чаще всего это именно школа, то есть это муниципальное. Если не заплатить, то все может остановиться. Деньги ниоткуда из других каких-то источников не поступают. Поэтому настолько строго именно в этом плане, что если люди не платят этот налог, это земля и дом, который на ней может перейти другим. Поэтому если мы не выполняем свою какую-то часть, мы теряем. И почему я рассказываю вам много именно из этой жизни? Для того, чтобы мы... Дальше, когда мы будем говорить о Духовном Завете, чтобы мы понимали, что это действительно двухстороннее, то есть что это с двух сторон. Вчера пастор Лена вспоминала об этом, о том, что означает завет, но я хочу показать вам еще одно значение. Завет, с одной стороны, это заключение договора, да? Мы как будто бы соединяемся, но с иврита, на иврите слово завет это бериит. И «бериит» переводится как «разрезать», «разделять», как бы, знаете, на английском «cut out». Но почему это слово именно такое было, почему такое происхождение? Потому что в прошлые времена для заключения завета необходима была жертва. То есть для того, чтобы заключить завет, не было договоров, которые нужно было скрепить подписями там или печатями какими-то. Печать – это была вот эта кровь этого животного, это была печать. И животное разрезалось на две части для заключения договора. И стороны проходили, обе стороны, которые заключали завет, они проходили между этими частями животными, и в это время кровь, она стекала, они проходили по крови. И практически эта кровь, она являлась печатью того, что этот закон заключен. И законы бывают различные, то есть заветы бывают различные. В прошлые времена также были законы кровные, другие люди, они заключали закон, заветы дружбы, и они надрезали здесь на руке, нарезы делали и соединяли руки для того, чтобы это тоже на крови. Были соляные заветы, которые, если они обменивались из своих мешочков солью, соль в то время тоже была драгоценным предметом таким, и... Это было в знак того, что если мы хотим разорвать завет, это только когда мы свою соль можем забрать из этого мешочка. Но практически это невозможно. Сегодня это стало довольно популярным, даже когда люди вступают в брак. Некоторые, именно это такой популярный обычай, как вот зажигание свечей. То же самое, один из таких, это вот, значит, солью из мешочка обменяться, что как доказательство того, что этот завет навсегда, мы не сможем... разрушить или нарушить каким-то образом. И интересно, что если вы читали книгу «Руфь» в Писании, то там еще есть один момент, как заключались договора. Воос, когда он хотел жениться на Руфи, и там был другой из родственников ближайших, который должен был жениться на ней. И он спросил его, отказываешься ли ты? Тот сказал, я отказываюсь, это в Руфь в 4 главе. И тогда он сказал, дай мне знак. И он снял сапог, и передал этот сапог Воозу, как то, что теперь ты можешь брать ее в жены. Это был договор между ними. Вот. И нужно было, этот сапог хранился как юридический документ. То есть он приходил у ворот. Сегодня мы просто понимаем по-другому, но тогда именно таким образом заключались эти договора и определенные заветы. Интересно, что также заключаются заветы и союзы между странами. И мы знаем, что если какие-то, например, есть маленькая страна, которая не может сама устоять против врага, если будет нападение какое-то, они заключают с более сильной страной договор, и они обязуются что-то делать, но если враг нападет на них, чтобы эта сильная страна защищала их. И в Писании есть одно из таких Один из таких примеров интересный, это в Иисуса Навина в 9 главе. Здесь рассказывается о народе из Гаваона. Они были маленькой народностью, и они боялись самого Израиля, что Израиль на них нападет и истребит их. И они обманным путем пришли и попросили, чтобы заключить союз с ними. Они сказали, что они пришли из далекой страны, и что они хотят заключить завет, чтобы такой союз, чтобы Израиль охранял их, чтобы если какие-то враги нападут на них. И Иисус Навин вместе со своими лидерами, они не пободрствовали и просто на веру заключили с ними завет, послушав то, что они сказали. Но они их обманули. Они обманули в том, что они не были издалека, они были из ближних мест. И несмотря на то, что они обманули, так как закон, завет был заключен, Бог сказал о том, чтобы они хранили этот завет. И потом дальше, если мы прочитаем, ну, здесь написано в девятом, можно дальше, там есть это место в Иисуса Навина, 9 глава, здесь написано о том, что этот союз был заключен. И затем, когда произошла ситуация такая, что из народа израильского убили нескольких гавитян, то Господь наслал проклятие на израильский народ. И это проклятие не было снято, люди погибали и умирали, пока они не пришли перед Богом, не покаялись и обратно не взяли под защиту этот народ. То есть Бог следит за тем, чтобы, если завет дан, то чтобы завет этот был исполнен. И поэтому очень важно, что когда действительно даются заветы, чтобы это хранилось. Это завет между странами. Но также есть заветы о власти. Давид, вы знаете, он был помазан на царство, когда он еще был в доме своего отца. Но ему пришлось вначале служить во дворце у царя Саула. И казалось, что неизвестно, когда придет то обещанное, что обещал Господь. Но Давид был верным. И в конце концов, он первый завет, который он заключил с израильским народом, он заключил с Иудеем, из Иудеи. И они пришли и просили его, чтобы он стал их царем. Но он не был царем Израиля. И только через 7 лет, через некоторое время, пришли старейшины из Израиля и попросили, чтобы он стал их царем. Дело в том, что когда Давид ушел и сбежал от царя Саула в пещеру, потому что тот хотел его убить, к нему пришли еще многие, которые объединились с ним, и он воспитал сильную армию. И в Израиле не было такой армии, которая была у него. И их постоянно поражали другие враги. И поэтому Израиль пришел к Давиду и попросил его стать их царем, для того, чтобы он их защищал. И когда он общался с ними, он заключил также завет с народом израильским. Он сказал, если вы будете послушны мне, то я буду вашим царем. И только на таких условиях, как бы, что вы будете выполнять то, что я вам говорю. Это очень важно в отношениях завета, что здесь есть также действительно с двух сторон это обещание. Я хочу, чтобы... есть кто-то? Люда, дальше покажи другие слайды. Еще дальше. Вот здесь. Видите, это также молодые заключают завет с Богом. И вот... это покрывало, белое покрывало сверху, оно называется вот это все хупа по-еврейски. И это символизирует то, что молодые люди не просто вступают в завет друг с другом, но они вступают, но также Бог есть в этом завете. Три личности вступают в этот завет. И это означает, что мы становимся под покров, но также мы обещаем. То есть Бог обещает со своей стороны защиту и покров, но мы обещаем ему исполнять его заповеди. Тогда его благословения прибудут в нашей жизни. И интересно, что даже, знаете, особенно в Америке мы здесь столкнулись с кроватью, с этими балдахинами, но это было еще с древних времен именно над этим. И это было как символом для людей, которые заключали брак между собой, завет вступали. Это было символом того, что Бог над вами, Бог следит за вами, то есть чтобы вы... Ну, знали о том, что вы не просто сами по себе, но вы также в завете с Богом. И то же самое, что я сказала вам, что не просто вы в завете, и теперь вы можете просить что угодно и только получать. Но вы в завете имеете также ту часть, которую вы должны исполнять. То есть ответственность. И это вам, мы дальше поговорим именно о семейной ответственности, но сейчас вот я хотела об этом сказать. И о том, что Бог следит за тем, что этот завет вечный, и что его нельзя разрывать. Мы вчера об этом читали в Марка 10 главе, 8-9 стих. Завет, он приносит, следующий слайд, он приносит нам защиту, обеспечение, благосклонность, благословение, авторитет наследие. То есть в завете очень много хороших вещей. Но для того, чтобы это работало, эта защита, этот покров, мы ожидаем от Бога, да, мы ожидаем, что Он будет защищать нас, мы ожидаем, что если мы помолимся, мы будем исцелены, мы ожидаем, что Он нас благословит на работе, что Он даст нам милость и благосклонность каких-то людей и так далее, которые, возможно, выступали против нас. Но мы должны исполнять свою часть. И если мы ее не исполняем, те заповеди, о которых Господь говорит, то нам нечего ожидать. Почему сегодня Господь положил в моем сердце делиться об этом? Потому что бывает так, что мы ожидаем и потом расстраиваемся, даже обижаемся на Бога, что что-то не исполняется, но мы не исполняем свою часть. И, конечно же, вы знаете, у Бога, мы вчера тоже об этом говорили, что союз брачный – это как прообраз Его отношений, отношений Иисуса Христа с Церковью. Иисус Христос, вы знаете, является женихом нашим, и мы все являемся Его невестой, и которую Он приготовил действительно без пятна и без порока, готовит для этого брачного пира, который совершится на небесах. Он готовит нас, мы Его невеста, Он заботится о нас, и так далее. Но действительно в этом завете важно, чтобы обе стороны они принесли. То есть любовь это не просто мы сегодня пели о любви к Богу. И знаете, часто, когда мы эмоционально говорим о любви, мы больше смотрим на то, что я тебя люблю, что мне от этого будет, как бы. Я уже тебя люблю, теперь я ожидаю, что ты мне принесешь, правда? Вот. Но на самом деле я люблю тебя, значит, я готов отдать свою жизнь за тебя. Я готов служить тебе. Господь благословляет нас для того, чтобы мы благословляли других. Не просто только для того, чтобы мы эти благословения накапливали, знаете, у себя, но для того, чтобы мы могли стать благословением для других. И часто мы, получается, ожидаем от Бога постоянно, как, знаете, от Санта-Клауса, от Деда Мороза, подарков. Мы ожидаем постоянно от Него, но мы не готовы исполнить то, к чему Господь нас призывает, что Господь просит от нас. Поэтому мы бываем в разочаровании, и мы бываем в обиде. Когда происходит то или иное, мы обижаемся. Но опять же, обида, она тоже становится стеной и барьером, чтобы Божьи благословения не приходили в нашу жизнь тогда. То есть это то, что отделяет нас. Поэтому как важно, чтобы мы, зная вот эти принципы, зная эти правила, исполняли их. И еще я хочу именно, можно следующий слайд, поговорить с вами о том, что Бог, Он также заключал заветы с народом. И мы не будем смотреть эти места, Он заключал завет с Ноем, Он заключал завет с Авраамом, Он заключал завет с Израилем. Но я хочу посмотреть, чтобы вы посмотрели завет с Израилем. Бог говорит, что Бог не отречется от Израиля из-за их непослушания, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет свой. То есть Бог не желает нарушения завета, и поэтому он обычно дает нам, когда мы даже не выполняем свою сторону, Он дает нам второй шанс. Но Он желает, чтобы мы находились в завете. Следующий слайд. Вот, здесь плохо видно, но если я хочу, значит, сказать о том, что если мы не исполняем завет, то мы не под защитой. И здесь я хотела сказать о том, что дьявол, он извратил в наших пониманиях, что такое завет, что такое обязательство, что такое ответственность и что такое свобода. Особенно, вы знаете, вот в бывшем Советском Союзе, так как мы находились много лет под контролем, можно сказать, под контролем коммунизма, когда нам, когда пришло, то есть пали эти, пришла перестройка, и также пришла вместе с этой перестройкой, пришло особое движение Божье, когда люди начали познавать Бога, приходить к Богу. Но так как мы не понимали, что значит свобода, когда пришли люди и сказали, в Боге теперь вы имеете свободу, то началось просто сплошное беззаконие. Потому что люди думали, свобода – это как анархия, знаете, что хочу, то и делаю. Но на самом деле истинная свобода, которую действительно даровал нам Господь, Он сотворил человека со свободой выбора, свободной волей. Для чего? Для того, чтобы человек выбрал сам лично, понимая, что это для него благо, полностью быть в послушании Богу, понимая, что Бог, Он желает добра для него, и Он знает, как лучше. Это и есть истинная свобода. А мы постоянно как бы бежим и ищем какую-то мнимую свободу. То есть нет какой-то середины. Если мы не в послушании, не в зависимости от Бога, то мы на стороне дьявола. И мы делаем, то есть он нас пытается обмануть наш разум для того, чтобы уловить нас в свои силки. И в любых взаимоотношениях, так или иначе, не бывает второй стороны. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали и принимали то, что Господь желает для нас. Господь говорит, и здесь написано в Римлянам 13 главе, о том, что всякая душа да будет покорна высшим властям, и нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. То есть вы видите, что противясь, мы сами навлекаем осуждение. Часто мы не замечаем, что то есть, какая бы ни была власть, не в нашей власти, осуждать, не в нашей власти говорить, что они плохо поступают. Мы должны просто быть послушными и подчиняться, потому что они стоят на том, чтобы защищать нас. Мы до конца этого не видим, мы не понимаем. Бог установил, и Он независимо от того, как мы понимаем, правы они или неправы, потому что у каждого человека свое мнение. Каждый человек считает, что он бы сделал лучше, скажем так. Но если мы не стоим в той позиции, мы не вправе осуждать. Мы только можем благословлять. Когда мы осуждаем, мы сами закрываем благословение Божье в нашей жизни. Или когда мы нарушаем. Часто мы сами нарушаем закон и молимся против воли Божьей, чтобы Бог все равно нас благословил. И иногда по своей просто милости Он спасает нас. Но Он также хочет учить нас. Знаете, то, что я сказала, Бог, Он как наш Небесный Отец, когда мы еще младенцы, когда мы только пришли к Нему, многие вещи Он просто покрывает своей благодатью. Он просто действительно спасает нас, независимо от того, что мы творим. Но приходит время, когда мы подрастаем, и приходит время, когда нужно учить нас, иначе мы так ничему не научимся. И Господь уже более строг с нами. И Он действительно желает, чтобы мы научились той ответственности, которая нужна для того, чтобы этот завет, он работал и действовал. Поэтому будьте внимательны, не делайте так, что постоянно вы думаете, что вы будете нарушать завет, и Бог будет продолжать благословлять вас. Вы знаете, это место здесь, я его не записала, но есть место Писания, числа, 12 глава. Там говорится о отношениях Моисея, Мириам и Аарона. Мириам и Аарон были старшими братом и сестрой Моисея. Мириам когда-то спасла его, когда положила в корзинку и пустила по Нилу, для того, чтобы его не убили. Они считали себя старше, и как бы, что они знают больше, и так далее. И когда Моисей, он был избран Богом, они не хотели до конца принять это. Они приходят к Богу и к Нему с претензиями, говоря, что «Господь, почему Ты как бы Моисея поставил выше, если мы знаем больше Его, то есть мы лучше. Посмотри, Ты сказал в законе Твоем, не женись на неверной, он женился». То есть они пришли к Богу с претензиями на Моисея, что Моисей нарушает Твои законы. Он не такой лидер, каким должен быть, как бы. И что ответил им Господь? Я его поставил, и вы должны стоять в послушании этому лидеру. Не слушаясь, и он поразил Мириам проказой. поразил, она 7 дней была вне лагеря в проказе, потому что она ослушалась того авторитета, который Бог поставил в ее жизни. Очень часто это происходит у нас, когда дети не слушают родителей, когда мы не слушаем, не подчиняемся тем властям. И то же самое в церкви. Я хочу сказать о том, что когда мы заключаем завет с Богом, когда мы приходим к Нему, мы не просто сами где-то по себе, мы должны быть в Его теле, мы должны быть в какой-то поместной церкви. Мы приходим в церковь, где Бог ставит пастора. Пастор – это человек не хуже или лучше нас. Это человек, которого Бог избрал, и он сказал Богу «да». Но сказав Богу «да», он на себя взял ответственность гораздо больше, чем мы. Есть люди, которые сегодня, они тоже получают, возможно, от Бога откровения, они имеют дары, они вот как Мириам или Аарон, они там сильные, они такие все знающие и так далее. Но они не взяли ответственность, они не взяли свою, у них есть своя часть. И если вы не взяли, и вы находитесь в теле, то ваша задача быть в послушании тому лидеру, которого Бог поставил в церкви. И когда вы в послушании, это благословение на всей церкви, это защита и покров. И это точно так же, поэтому мы не можем, почему я привела этот пример, мы бывает недовольны чем-то, мы постоянно требуем, то есть в церкви, когда вы приходите в церковь, вы становитесь членами церкви, вы одно в церкви, то очень важно это послушание, потому что мы как бы всегда тоже желаем себе вот этих бенефитов, мы говорим, пастор должен за нас молиться. Пастор, некоторые звонят даже, да, там ночью звонят, потому что какая-то проблема, и пастор должен это, в церкви нам должны это, в церкви нам нужно это, и это. И мы это ожидаем. Почему я привела эти примеры договоров и заветов? Но мы не исполняем свою часть, есть наша часть в этом, наше послушание. Понимаете, церковь, она семья. Церковь – это оазис любви, где принимают людей, которые пришли с разбитым сердцем, возможно, с какими-то болезнями, возможно, с какими-то проблемами. Они приходят, и здесь Господь через каждого из нас желает служить этим людям для того, чтобы они тоже поднялись, они нашли эти отношения с Богом и дальше двигались в Нем. Но как семья тоже, когда эти дети, когда эти люди приходят и рождаются вновь, они как маленькие младенцы, и мы заботимся о них. И это не только задача пастора, это задача членов церкви, которые уже возросли в Боге. Но когда мы заботимся, но нам нужно возрастать, нельзя просто все время быть младенцами, ожидая, что пастор будет заботиться, уделять нам столько времени и внимания. Я знаю, что некоторые люди в обиде уходят из церквей, потому что говорят, что пастор недостаточно уделяет внимания. Они приходили, я знаю пример, когда один брат, он настолько был на наркотиках, что у него уже, он тронулся умом. И он объявил себя, он ходил зимой по улицам и провозглашал себя Иисусом, пришедшим на эту землю. То есть у него было настолько, просто очень тяжелое состояние. И однажды он зашел в церковь такую и бросился на пастора, чуть не убил его. Но пастор явил свою любовь, этот человек покаялся, но еще много раз он в злобе бросался на пастора. Пастор не призывал ни полицию, ничего. Он служил этому человеку, и он действительно, взял его как сына своего. Он стал заботиться о нем и так далее. Но когда этот человек возрос, он продолжал, уже 3 года в церкви, знаете, но он привык постоянно заботу о себе. И он продолжал: «Пастор, я твой сын, ты должен мне это, ты должен мне это». Почему привожу этот пример? Потому что часто мы так в церкви. И пастор, он такой же человек, он не всесилен во всем. И он точно так же устает, у него есть семья и так далее. И получается, он хотел уже... И у него приходит еще из мира еще столько же детей духовных, которым надо служить. И сегодня он уже хочет, чтобы этот, который 3-летний, 5-летний, чтобы он уже помог, наоборот, ему служить этим малышам, которые новые у него появились. А тот продолжает плакать и «поменяй мне штанишки», и это «покорми меня из бутылочки» и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали эту ситуацию ответственности и завета нашего, что в церкви мы также в завете, и в завете того, чтобы быть послушными. Вы знаете, во Второй Царств, 9 главе, не 9, прошу прощения, и даже не во 2, в 1 Царств, 15 глава, 22-23 стихи. Здесь нет у вас, но я хочу вам привести это место Писания. Мы знаем о том, что царь Саул, он потерял свое царство из-за непослушания Богу. И там, когда он говорит пророку Самуилу о том, что «ну я же и это сделал», но он говорит о том, что «твоя жертва, жертвы, которые ты приносишь, они ничего не значат, потому что послушание, оно более важно, чем жертва». Поэтому часто мы иногда даже ну, что-то делаем, как бы жертвуем чем-то, но если это идет не послушание тому ведению церкви, которое лидер имеет, то эта жертва, она не имеет никакого смысла. Потому что часто мы можем делать то, что мы хотим, но на самом деле не то, что видит пастор. И это идет все равно вразрез того, что Бог показал ему делать. Поэтому очень важно, чтобы было послушание тому ведению, которое Бог дал пастору церкви. Вот, и когда мы берем свою ответственность, то мы можем ожидать благословения. То есть и получать и тоже освобождение, и так далее, и так далее. Интересно, я хочу сказать о завете. Можно дальше? Я еще буду говорить, я еще остановлюсь о том, что как важно действительно нам поддерживать пастора, молиться за пастора, потому что если пастор выдохся, то и у нас, получается, нет нашего покрова. Еще хотела остановиться о том, что когда мы в послушании, то независимо от того, что происходит даже с пастором, даже если пастор в чем-то не прав, над нами защита Божья. Независимо. То же самое, что было у Моисея и так далее. Не наша задача смотреть, в чем не прав лидер. Наша задача быть в послушании. А Господь сам с лидером, то есть у Бога есть его отношение с лидером, и он с ним разбирается. Это хороший пример, который я вам привела, именно Моисея и Мириам. Потому что им казалось, что они знают лучше. Они осуждали Моисея, который стоял как лидер, поставленный Богом. И таких примеров очень много, но я просто сегодня остановилась только на этом. Очень важно это понимать. И интересно, что есть вот отношения такие, как были у Давида с Иоаннафаном. Они тоже заключили завет. Я вам уже рассказывала о том, что Давид, он был помазан Богом на царя в Израиле. Но в это время царем был Саул, и его сыном первым, первородным, был Иоаннафан, который должен был по праву наследовать трон. Он должен быть, следующим был быть царем. Но он узнал о том, что Бог уже изменил свое мнение, и он желает поставить Давида. Казалось бы, для Иоаннафана Давид должен был быть врагом, который должен быть уничтожен. Вот. Но он принял это слово от Бога, и он принял Давида как помазанника Божьего. И они поклялись другу, они заключили друг с другом завет. Он сказал, что Иоаннафан сказал, я буду защищать тебя, и я буду стоять за тебя даже до смерти. Но если ты мне пообещаешь, что моих родных ты помилуешь. Вы знаете, что в то время, если становился у власти другой царь, то всех родственников предыдущего царя убивали, потому что, ну, как бы, для того, чтобы не было восстания против царя, чтобы сыновья, которые выросли, не начали идти войной против того царя, который стоит. И так и произошло в жизни Саула. Когда он погиб и со своими сыновьями на войне, то у него оставались еще родня оставалась. И во дворец пришли для того, чтобы вырезать всех. И одного сына Иоаннафана, нянька его, она спасла. Но когда Давид, он тоже продолжал там сражаться и все, но когда он стал на царство, одно из первых вещей, которые он сделал, он сказал, чтобы... Он спросил, кто еще остался из родных Иоаннафана. И знаете, в первом месте, там во втором царстве, это 9 стих, написано, здесь у вас только о завете, что они заключили завет. А следующее там нет? Я не помню, есть ли это место, второе царство. Можно следующий слайд? Нету, да? Хорошо. Во втором царстве, 9 главе, там написано, что «ради Иоаннафана я окажу его родным милость». И в следующем стихе написано о том, что «Божью милость я ему окажу, не свою», потому что Бог стоит за тем, чтобы люди исполняли этот завет. И он призывает этого Иоаннафана, сына Иоаннафана, и этот сын, он остается, и он отдает все земли, которые принадлежали Иоаннафану, все богатства, все, что было, всех рабов и так далее, что это все остается его сыну, и он постоянно находится в царском дворце, и ему оказываются царские почести. То есть Давид исполняет свою часть ответственности с Иоаннафаном. Но иногда получается, как я вам рассказывала о том, что если мы считаем, очень часто, знаете, бывают такие ситуации, я расскажу вам свою. И я привыкла, что в Америке везде, как бы в магазинах и куда бы ты ни пошел, к тебе относятся с уважением. То, что не было у нас в Советском Союзе, да? То есть продавцы должны вокруг тебя все исполнить так, как ты желаешь. И когда мы переехали в Атланту, там немножечко чуть-чуть по-другому. Более как-то, во-первых, все медленнее намного. Очень медленно, даже очереди были. Продавцы медленно отпускают. И у них постоянно недовольное лицо, они могут как-то швырять там твою вещь. Вот. И так как мы уже привыкли, то есть я ожидаю, что ко мне будут относиться правильно. Какая моя реакция получается? У меня внутреннее возмущение, и это выражается на моем лице. Являю ли я свет Господа? Знаете, как бы... Ну, и я подумала, когда я молилась в очередной раз, и думаю, Господь, почему так происходит? Почему все-таки моя, ну, как бы реакция... Я молюсь, Господь избавь, Господь избавь. Но как только я прихожу в магазин, и что-то не так, как я хочу. Моя реакция сразу такая, я возмущаюсь, почему они ко мне так относятся. И затем я все-таки, Господь ко мне сказал о том, что посмотри, почему это вызывает в тебе этот гнев и раздражение. Потому что ты ожидаешь, что тебе будут делать так, и так, и так, и так. И как только они не выполняют то, что ты ожидаешь, происходит эта реакция. То есть, что у тебя есть как бы права разгневаться на этого человека. И когда я это поняла, то есть я поняла, что мне нужно отказаться от этих прав, от этих ожиданий. Когда я это сделала, у меня совсем началась другая реакция. Когда я прихожу и недоволен продавец, я начинаю говорить, там, добрый день, тяжелый день был или еще что-то. Я начала смотреть на этого человека. То есть, как бы оставив эти свои права. Очень часто то же самое. В церкви мы думаем, что у нас есть права. Значит, мы пришли, и у нас есть право ожидать, чтобы пастор помолился, мы были исцелены, чтобы пастор сделал это, и было то, и так далее. И мы расстраиваемся, обижаемся. И то же самое к Богу. Знаете, когда люди приходят на консультацию, у них не решается какая-то проблема на молитву. Первый вопрос. Есть ли обида на Бога? Нет, нам нельзя на Бога обижаться, мы не обижаемся. Вот, мы боимся в этом признаться. Но когда мы говорим, Бог, почему? Это означает уже, Бог, почему ты не сделал так, как я ожидал? Это говорит о том, что я ожидал от тебя, что ты поступишь так и так, но ты не сделал. Что это? Это обида. Это обида. И мы, конечно же, в первую очередь должны именно освободиться от этой обиды к Богу, потому что обида, она является препятствием, как я говорила, то есть стеной, это не прощение. И часто, если мы ожидаем, что пастор должен то и то, если он не выполняет все так, как мы желаем, мы тоже обижаемся. Мы тоже, как бы, даже, может, если не произносим вслух, да, я надеюсь, что так, вот, то внутри себя у нас возникает это недовольство какое-то, возникает какое-то непрощение по той или иной ситуации. Но если у нас это есть, Бог не может, то есть Бог со своей стороны не может выполнить свою часть завета. В этом нарушается завет. И написано в Писании, очень много есть мест об этом. Одно из мест, это Марка, 11 глава, 25 стих. Там написано, «Бог не слышит ваши молитвы, если в вашем сердце не прощение». Когда к нам приходят люди на молитву с серьезными просьбами к Богу или какие-то другие вещи, обязательно сегодня мы всегда говорим о том, что если в вашем сердце не прощение. Потому что мы будем молиться напрасно. Иногда Бог просто по своей суверенной воле, по своей милости, Он может нас все-таки, ну, выйти и простить, ну, как бы, и исполнить то, о чем мы просили. Но его, в общем-то, его такой заповедь его в том, что если вы, у вас есть непрощение, я не могу ответить на вашу молитву. Поэтому прежде чем мы молимся о том, что мы желаем, если есть какое-то непрощение, мы должны простить. Иначе мы не можем ожидать, понимаете? То есть нет над нами покрова, если есть непрощение. Поэтому если какие-то есть вещи, которые кажутся у вас, что, знаете, что не делаю, не получается. Если вы, как, знаете, как сосуд с дырками, который Бог вливает, вливает благословение, они постоянно как в песок куда-то уходят. Нет покрова, нет защиты. Если вы чувствуете, какая бы стрела ни брошена, она в вас летит. Но Бог, у Бога есть свои правила. Он желает, чтобы мы были в послушании Ему. А послушание Богу – это послушание лидеру, это послушание в семье и так далее. Тогда на нас защита, независимо. А мы пытаемся, что дьявол сделал с нами? Он нас обманул. Мы пытаемся рассуждать о том, что сделали те, кто как будто бы нам обязаны были. И в этом приходит еще больше гнев, еще больше непослушания, приходит зависть, потому что мы сравниваем, вот, что там у кого-то и так далее. Бывает, даже и с пастором сравниваем. И это закрывает Божье благословение. Наоборот, как бы мы открыты для стрел дьявола в нашей жизни. Если вы хотите защитить свой дом, если вы хотите защитить себя, очень важно, чтобы мы находились в послушании. И если есть какое-то непрощение, непрощение к пастору, непрощение кому-то другому из церкви, вообще кому бы то ни было, важно, чтобы мы исповедали это непрощение. И важно, чтобы мы действительно двигались в этой свободе, чтобы мы приняли и находились в послушании. Еще одно место хочу сказать, Матфея 6 глава, 14-15 стих. «Если вы не простите, Бог не простит вас, тогда благодать Божья не покрывает вас». Не желаю никому оказаться в такой ситуации. Это один из переводов, то есть, видите, более простым таким языком, Матфея 6 глава. Это именно место Писания, которое я вам прочитала. То есть, если мы не прощаем, Бог не прощает, тогда благодать Божья нас не покрывает. И не желаю никому, потому что когда благодати нет на нас, это действительно, не желаю никому оказаться в такой ситуации. Поэтому мы должны быть внимательны к тому, чтобы молиться за наших пастырей и стоять в послушании. Стоять в послушании. Это, помните, наши жертвы. Мы можем много делать в церкви, но это будет ничто. То есть Бог это считает, эту жертву, ничем, если нет, если это не идет в послушание лидеру. Будьте внимательны в этом. И не, пожалуйста, не обижайтесь на ваших пастырей за те ситуации. Знаете, хочу еще один привести пример. В жизни каждого человека, я знаю, у меня вот были такие ситуации, когда семья ходит в церковь, они даже служители, лидеры в церкви, которые помогают. Но они не приняли этого пастора своего, как, знаете, как своего лидера, как тот человек, который перед Богом отвечает за это служение. Они все равно там, знаете, они приходят к ним в этой семье, у них там двое детей, и всегда в церкви они приглашают людей из церкви, и постоянно там люди толпятся, и не всегда порядок. И знаете, а эти люди такие, чистюли, все, и они как бы говорят, ну как они могут быть серьезными авторитетами, если у них дома беспорядок постоянно, как бы еще что-то. И они постоянно, то есть они до конца их не приняли, они как будто бы служат, все выполняют и так далее. Но в их жизни, в семье разлад, и они как бы не знают, куда им пойти. И в конце концов, то есть, а мы далеко были, мы тоже как бы те, кто стояли над ними лидеры, и мы им сказали, примите, не смотрите на то, как они себя ведут. Может, они одеваются не так, как вы бы хотели. Может быть, еще что-то. Вы в этой церкви, вы в завете, примите их перед Богом для себя, как тех лидеров, которым вы послушны. Как только они это сделали, потому что Бог смотрит на сердце, вы можете играть роль, вы можете даже что-то здесь делать. Но если вы это не приняли в своем сердце и не стали в правильное положение послушания, то Бог не будет действовать даже через ваше, вы будете приходить, помолись, но Он не будет отвечать на ваши молитвы, на ваши желания и так далее. Пастор не будет вам покровом, потому что вы сами не стали в положение завета. Вы не выполняете свою часть, значит, над вами покрова нет через пастора. И что бы пастор ни делал, оно не будет происходить. Поэтому очень важно, чтобы... И когда они стали в это положение и пришли к пастору, то даже то, что казалось бы им... И они думали, что пастор даже этого не знает. Но Бог начал говорить через пастора в их жизнь и решил все ситуации. И таких примеров много в нашей жизни. И дьявол, он может обманывать. У нас была ситуация, те, которые до сих пор нашими лидерами являются, мы были в церкви, мы еще молодыми были верующими, где-то лет 16, это в Америке, в Миннеаполисе. Эта церковь благословила нас миссионерами, мы ездили в разные страны. Мы приезжали в Америку ненадолго, и нам хотелось личного внимания, как всем хочется. Мы ожидали, что пастор с нами встретится и так далее. И все время не было времени у нее постоянно. И вот мы уже, у нас всего месяц, мы назначаем за 3 недели вперед, значит, appointment с ней, встречу, место встречи. Мы ждем и так далее, приходим на, уже на эту встречу. Мы ожидали, что нас сразу примут, нам не надо appointment. Мы уже назначили 3 недели, ждем, приходим, ее нет на этой встрече. Как вы думаете, не расстроились ли мы? И вот мы начинаем, значит, думать. Вот, Господь, почему такое происходит? Мы тут как бы чуть ли не самые главные, мы такие великие миссионеры, мы тут ездим, нам никакого внимания и так далее, и так далее. Но мы не знали, что она помчалась, потому что была ситуация с какой-то девушкой, которая была на наркотиках, попала в тюрьму, она помчалась, чтобы там решать этот вопрос. Но что интересно, как дьявол действует, почему я наш пример рассказывала. Здесь некоторые служители из других служений, очень уважаемые и почитаемые люди, нам как бы звонят, и тут мы им рассказываем, вот мы там, то есть начинаем эти уже, свое недовольство высказываем, вот пастор нас не принял и так далее, и так далее. Они говорят, слушайте, а рядом очень большая, классная церковь, вы знаете, если бы вы пришли в ту церковь, они как раз ищут, кто бы был миссионерами. И вы знаете, вам сразу же зарплату большую поставят, для вас все будут делать, как бы им очень нужно. Мы, вау, наверное, это Господь нам, знаете, говорит, как бы, сейчас, там другие какие-то, это же от служителей, которые тоже серьезные служители, наверное, это Божье Слово и так далее. Но Бог нас не пустил вообще навстречу, пока Он сказал, молитесь, пока в конце концов наше сердце не стало в правильное положение, что мы услышали от Бога, что не это правильно, что это для того, чтобы нас отвлечь. Это лидер, который поставлен нам Богом и которого мы должны принять безоговорочно. Которого мы от того, что какие обстоятельства случаются, потому что она по какой-то причине нас не приняла вовремя, что мы уже должны обижаться на нее и так далее, и так далее. Поэтому очень важно. И когда мы наконец-то покаялись пред Богом в нашем неправильном положении, она нас, ну, она не знала этого всего, но она встретилась с нами. Но мы действительно еще и попросили прощения у нее. И Господь нам тогда тоже открыл, что просто она очень любит нас, она нас очень уважает. Но мы ее уже взрослые дети. Она знает, что если она нам не уделит внимания, мы все равно стоим. Мы стоим твердо на ножках. Мы сами можем тоже уже обратиться к Богу. Мы можем действительно искать Его лица, и мы можем получить ответ. Но есть те, кто сегодня еще младенцы, они больше нуждаются в ее внимании. Но видите, как легко и быстро, даже мы уже сами, будучи служителями, как мы можем быстро поддаться из-за наших эмоций на какую-то уловку, то есть наше предназначение, наше место было именно в той церкви. Но мы могли сделать здесь вот совсем другой выбор. Мы получали благословение, независимо, что внешне, казалось, нам не уделяли столько внимания, нас там, знаете, все время не лелеяли, не обнимали. Но был покров, была защита, и через нее было то помазание, которое необходимо нам в нашей жизни, чтобы исполнить то предназначение, которое Бог имеет для нашей жизни. Но мы могли пойти, казалось бы, тоже правильным путем, но совсем ложным путем. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что послушание более важно. И вы знаете, я так и начала молиться с тех пор, что Господь, не дай мне отказаться от многих вещей в своей жизни, чтобы служить Тебе, и придя к Тебе, Ты скажешь, а я просил Тебя об этом. Я Тебя просто просил послушаться и быть послушным вот этому лидеру, вместо того, чтобы делать вот такие все, знаете, как то же самое Саул говорил. Как это? Я для Тебя и то сделал, и то сделал, и то сделал. Вот. Но на самом деле для Бога очень важно, чтобы в Завете мы были послушны тем авторитетам и тем лидерам, которые Бог поставил в нашей жизни. Через это придут большие благословения. Поэтому не смотрите, то же самое бывает родственники, знаете, кто-то, почему я Мириам тоже, наверное, привела. Кто-то может быть выше, кто-то старше, может быть даже родители, может быть еще какие-то ситуации, может вам кажется, что вы больше знаете, но есть лидер, которого Бог поставил. И даже если он не знает, Бог ему скажет. Но это не ваше место говорить лидеру, в чем он не прав. Ваше место быть послушным и поддерживать. Мы часто своими сплетнями, своими разговорами, мы наоборот как бы истощаем нашего лидера и потом ожидаем, чтобы он нам служил и он нам что-то делал. Но наша задача поддерживать его руки. Как помните, Моисей, когда стоял, когда была битва, Бог дал такое, и это для нас прообраз сегодня, для нашего, для церкви, что Иисус Навин, он сражался, а Моисей стоял на горе с поднятыми руками. И когда он устал, и руки его начали опускаться, начали проигрывать, Израиль начал проигрывать. И стояли еще два человека, которые помогли Моисею поддерживать его руки, для того, чтобы его руки не отпустились, и тогда одержали победу. Это прообраз для нас, что те, кто сегодня поднялись, знаете, чтобы мы поддерживали руки нашего лидера, чтобы мы молились, чтобы мы... Но не просто нашими желаниями, а чтобы мы шли в послушании тому ведению, которое у лидера. И точно так же взяли, если какая-то была какое-то, ну, какая-то обида, какое-то недопонимание, какие-то разговоры, просто признаться пред Богом, покаяться пред Господом за это, для того, чтобы действительно в нашей жизни вот те все благословения, о которых мы говорили, чтобы они прибыли в нашей жизни. То же самое, если в семье вы возьмете. Следующее. Еще. То есть мужья, написано, мужья, любите вашу супругу больше, чем себя. Очищайте ее своими словами. Говорите о ней хорошо перед другими. Относитесь к ней как к чему-то святому. Мужья разрушают браки своим пренебрежением. Еще следующий слайд. Дальше. Жены, служите, почитайте своих мужей, повинуйтесь им. Женщины разрушают браки своим отношением и неуважительными словами. Я хочу просто немножечко больше чуть-чуть тоже остановиться в том плане, что я слышу часто от женщин, что мужья не являются теми духовными лидерами, священниками, которые они должны быть, ну, как бы, в Боге, в семье и так далее. И они расстроены. Но часто женщины, как бы, манипулируя, я говорю, мужья еще не успели взять этот авторитет и власть, как женщины уже у них это забрали. Вот. И они относятся, как бы, с неуважением. Ты это не можешь, это не можешь. И мужчина сам это отдает, потому что Бог так сделал, что он лидер и глава, и если нет уважения к нему, нет почитания к нему, он не желает как бы брать уже ничего того, что ему по праву принадлежит. Он просто опускает руки. Получается, если мы, женщины, хотим, чтобы мужья были действительно сильными, чтобы они были нашей защитой, мужья являются нашим покровом. И для меня это тоже... Я в своей жизни очень была независимой женщиной. Когда мы, я вчера делилась с пастором Леной, когда мы, я, во-первых, даже замуж, для меня было просто страшно представить, что кто-то будет мне говорить, что делать вообще в моей жизни. И я рыдала уже, любила этого человека, но рыдала, не хотела замуж, мне казалось, только печать будет, все, это тюрьма, решетка, и, короче, я не смогу двигаться так, как я хочу, я не хочу, чтобы кто-то мне говорил в моей жизни, что делать. И только когда я пришла к Богу постепенно... То есть я специально назло, слава Богу, что у меня такой муж, некоторые знают его, да, который на все мои... То есть я делала все наоборот. Даже вплоть до того, что там нужно приходить раньше домой, я буду позже. Я всегда на работе, где-то чем-то занимаюсь. Он не имеет права, просто чтобы доказать ему, что он не имеет права контролировать меня. Но это страх и обман дьявола руководил мной. Я все равно была несчастлива в этом. Но слава Богу, что у Виктора хватало... мудрости и действительно терпения, он меня никогда не обвинял и не обличал в этом. Он просто своей любовью все покрывал. То есть я думала, я прихожу, сейчас будет скандал, он будет говорить, где я была. Но он мне говорил, что без тебя мне трудно дома. Там он не ел, он говорит, то есть если меня нету два дня, он два дня не ест. Он говорит, я хочу с тобой есть. То есть он не обвинял, что где ты была, из-за этого дети неухоженные и так далее. И таким образом он просто своей любовью, он меня приобрел еще до, до того даже, как мы уверовали. И, но когда мы уверовали, я просто начала понимать через принципы Божьи, что вау, это же для меня, понимаете? Поэтому, когда мы сверху, это не работает. Для в отношениях завета каждый должен свою часть исполнять. И это наше благословение, если мы правильно займем. Мы не думаем, что, о, пастор, я ему подчиняюсь, это контроль. Если вы так думаете, так и будет. Это будет контроль, но который вы сами придумали. Поэтому важно просто понять, вау, в отношениях завета в церкви я не просто прихожу отбыть номер, я не просто что-то такое делаю, как неудобоносимую ношу какую-то. Это для меня благословение. Когда я принимаю пастором, надо мной покров, надо мной защита от Бога. Я стою в правильном... Если у меня какая-то нужда, я прихожу к пастору, но Бог говорит через нее или через него в мою жизнь, потому что я в правильном положении. Никакие барьеры не стоят, никакие стены не выстроены. Дьявол не обманывает нас. То же самое в семье. Когда мы, знаете, я смотрю часто на христианских женщин, и они мне напоминают как мусульманских женщин. То есть, как бы, я тебе подчиняюсь, но мое желание, когда ты уже там, когда тебя уже отнесут на погост, потому что я тебя ненавижу внутренне. Я ненавижу тебя за то, что тебя Бог поставил главой, что я должна тебе подчиняться, потому что мы не понимаем благословения в этом. И это должно с нашей стороны прийти, что вау, Господь, ты, это твой принцип, и когда я принимаю это главенство надо мной, в послушании стою, независимо от того, в каком положении, потому что женщины, и часто, вы знаете, когда я это говорю, женщины просто начинают, стоп, я буду, он и так не делает то, что я хочу, контроль, манипуляция полнейшая, как всегда, от женщин, и это, и теперь сейчас я еще хвалить его начну, почитать, он вообще мне на голову вылезет. Понимаете? То есть, это мы не понимаем этого принципа. И вот все время, ну, как бы, очень часто эти слова. Нет, если я еще его буду хвалить. Но дело в том, что это, может быть, не сразу вы увидите, потому что уже многое упущено было, скажем так. Знаете, один пастор говорил, я никогда не говорил своей жене о любви. И Бог лично мне сказал, скажи ей. И говорит, когда я первый раз сказал... Она смеяться начала. То есть она уже не привыкла. И показалось, что это, знаете, как что-то такое, какой-то подкол. И он говорит, мне пришлось, я обиделся, Господь, я выполняю Твое это. Мне трудно было вообще произнести это слово любви. А мы только что сказали, что Бог говорит в Ефесянам 5 главе, мужья, любите своих жен. Да, покрывайте их. То есть именно несите их в своих молитвах и так далее, и так далее. То есть заботьтесь о них. И потому что это важно, то есть когда мужчина любит, эта женщина защищена, когда она чувствует, что она любима, приходит эта защита, чувство защищенности. И поэтому это очень важно. Но когда мы уже давно это не делали, начинаем делать, мы хотим тотчас же результата, но результат, может быть, не придет сразу. То есть мы не увидим внешне своими глазами, но в духовном мире все поменяется. Поэтому не ждите, знаете, не стремитесь сразу на эти быстрые результаты, но займите свое правильное положение, и вы увидите все равно эти результаты. Поэтому очень важно, чтобы... и у меня, когда мы были с вами на ретрите, я приводила некоторые такие примеры, потому что действительно Бог творит чудеса, когда мы выполняем часть свою ответственности, несем. То же самое мы, как родители, точно так же должны учить наших детей. Наши дети, глядя на нас, они тоже возрастают. Кто-то вчера, пастор Лена приводила пример, да, когда они видят, что родители в любви, в правильных взаимоотношениях, это их чувство защищенности. Они тоже растут в семье, которая в завете с Богом, которая в правильных отношениях, в церкви, покров, дети освящаются, дети святы. До того времени, когда они также принимают уже свое, уже в возрасте, когда они принимают свое решение вступить в завет с Богом. Вы являетесь их покровом, как родители. Вот. Но у детей вы должны тоже их учить там, отношениям вот этим правильным, отношениям завета, что также они, подрастая, давать им ответственность, которую они должны нести. Когда они подрастут, они будут понимать, что отношения завета – это также та часть, которую и они должны исполнять. Потому что часто мы бывает заняты и не уделяем детям времени, но мы, возможно, их там, знаете, подарками заваливаем или еще чем-то. Но это не поможет. В конце концов, эти дети, они тоже растут, не чувствуя той любви и не понимая этих взаимоотношений, и потом они выходят в мир и в полной безответственности, и в полной открытости, незащищенности, нет покрова над ними. Поэтому очень важно, и я уже, наверное, буду заканчивать, но я хочу сказать о том, что несколько вещей, которые Господь мне показал. Я говорила сегодня много, говорила, может быть, ну, не полностью объясняя какие-то примеры, потому что много мне хотелось сказать, но я хочу подытожить и сказать несколько важных вещей. Первое, что свобода не в том, что хочу, то и делаю. Свобода в том, что я свободна, как свободный человек, имеющий свободную волю, я принимаю решение быть послушным Богу, быть в завете с Ним, слушать Его заповеди, исполнять то, что Он говорит в Писании. Но вы не можете любить Бога и быть послушным Богу, невидимому просто Богу какому-то, да, который Бог постановил на земле, установил своих лидеров, свои авторитеты через поместную церковь. Приходя в церкви, вы, возрастая в церкви, вы, приходя сюда, вы принимаете пастырей как авторитет над вами, как власть, которую Бог поставил, которым нужно слушать. И через это вы тоже защищены, и вы в покрове. И точно так же в семье. И если в вашей жизни, в той или иной ситуации, с одной стороны, я хочу, чтобы каждый из нас еще раз подумал об этом, потому что Бог не просто так. Я хотела совсем другую тему поднимать. Бог знает, что сегодня нужно нам, и Он всегда дает это слово. Я вообще не понимала, я даже сейчас, когда вам говорю, я не могу понять, у меня где-то здесь, знаете, что-то со мной спорит, зачем я эту тему говорю здесь. Но Бог знает почему, значит, вам нужно это слово. И если нужно, значит, есть какие-то ситуации, которые, может быть, вам даже кажутся правильными, но они не совсем правильные. Но Бог желает, чтобы у вас это все было, пришло в порядок для того, чтобы было полное благословение в этом. Поэтому то ли это, может быть, даже на словах принятие лидера, но на самом деле в сердце нет этого правильного отношения, то ли, возможно, вы что-то говорили против, или там даже о своих мужьях, или о лидере в церкви. Или, может быть, вы не говорили этих слов, но вы внутри недовольны чем-то, и это также ставит барьер. Может быть, какая-то обида или еще что-то. И Господь сегодня говорит, что Он желает, чтобы все благословения завета были на вас. Чтобы защита была, покров, чтобы было благосклонно, чтобы все благословения, они могли изливаться в вас в обилии во всем. Но для этого необходимо как бы порядок навести в том, что в вашей ответственности в завете. И поэтому наша молитва сегодня будет. Я хочу пригласить вперед всех тех, кто, у кого есть, кому Бог сегодня говорил через эти слова, что вы или не принимаете лидера, или вы в какой-то обиде на лидера. Может быть, что вам кажется, что он должен делать что-то больше или что-то не так. У каждого какая-то своя ситуация. Или непрощение по отношению к мужу или жене. Или неправильное ваше положение какое-то. Я думаю, что сегодня нам нужно выйти вперед, понимая, что Бог сейчас здесь. И перед Ним просто признаться в этом и покаяться для того, чтобы было снято это проклятие для того, чтобы действительно благословение Божье, Его покров, Его защита была над вами. Я приводила вам много примеров именно просто из жизни, даже нашей просто физической жизни, не духовной, когда если мы не выполняем, то автоматически не исполняет вторая часть договор. Поэтому очень важно, чтобы мы выполняли свою часть. И я вам говорила о том, что Бог нас призвал и благословляет для того, чтобы мы благословляли других. Что сегодня наша позиция в церкви не только позиция семьи, когда мы просто остаемся младенцами, но Бог желает, чтобы мы подрастали, чтобы мы становились Его воинами, чтобы мы были сильными, были защищенными, и мы действительно могли, как сегодня пастор молилась, вы хотите, и я верю, что эта церковь здесь с этой целью, чтобы завоевать город, чтобы другие люди могли прийти и познать истину, которая в Иисусе, и обрести спасение своего личного спасителя. Но для этого мы должны стоять крепко, потому что дьявол, он воюет за этих людей, он не желает их отпускать. И если мы в неправильном положении, и мы выступим, то мы будем поражены. Понимаете? Поэтому нам нужно быть защищенными, нам нужно иметь и меч, и щит, да, и так далее. И понятно, что это тема для другой проповеди, как бы о том, что мы должны и искать Бога, и молиться, и читать Писание, и так далее. Но сегодня тема о том, насколько мы принимаем авторитет тех лидеров, которых Бог поставил в нашей жизни. Поэтому сейчас я хочу, чтобы мы встали на наши ноги. И я призываю сюда тех, кто желает молиться и пред Богом исповедать то, что если они были в неправильном положении, или если сегодня есть какая-то непрощение, обида или зависть, мы выйдите вперед, и мы будем молиться об этом. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя за эту церковь, Господь, за каждого человека, который находится на этом месте, мой Боже, Господь. Твоя любовь, Господь, она безгранична, она простирается на каждого, мой Боже. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты любишь каждого, и Ты явил свою любовь, Господь, когда мы даже не знали Тебя, когда я, как, например, как атеистка, говорила, что Тебя вообще нет, отворачивалась от Тебя, Господь, Ты все равно любил, и Ты протянул свои руки, Господь, чтобы призвать каждого из нас, мой Боже. Ты говоришь, я люблю Тебя, и я желаю благословлять Тебя каждому из нас, мой Боже. Но сегодня мы не видим, Господь, в полноте Твоей славы, Господь, потому что мы сами те, кто нарушаем завет. Или, возможно, так и не приняли этого завета, Господь. Но Ты, Боже, Господь, стоишь и ждешь нас, Господь, чтобы мы пришли, Господь, в этом, Господь, просто смирении пред Тобою и признались пред Тобой, Господи, то ли по незнанию, то ли не по непониманию, Господь, то ли просто по противлению, Господь. Мы были непослушны, Господь, мы обижались, Боже, Господи, но Ты, Господь, просто ждешь, когда мы придем с этой просто исповедью пред Тобою, Господь. Я благодарю Тебя за всех людей, кто сейчас вышел на это место, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, Господь, сейчас коснись каждого, мой Боже. Говори, Господь, с каждым, мой Боже. Каждый из вас, кого Дух Святой касается сейчас, вы исповедуете пред Господом то, что Господь показал, Дух Святой открыл в вашем сердце. Признайтесь перед Ним, что вы не выполняли свою часть завета, или что, возможно, обида была в вашем сердце. Господь сейчас это видит, и Он принимает это покаяние. Потому что, как мы сказали, что если есть непрощение, Бог даже не будет отвечать на молитву. Поэтому в первую очередь, Боже, мы просим у Тебя, прости нас, Господи, за наши, Господь, обиды, Господь, за то, что мы завидовали, Господь, за то, что, Господь, мы говорили слова против, не понимая сами того, или специально это говоря. Прости нас, Боже, мы сейчас каемся пред Тобою. Мы приходим, Господь, и складываем к Твоим ногам, Иисус, на крест, Господь, весь тот грех, Господь, который мы совершали, Господь, и через эту зависть, через те слова, которые были сказаны, Боже, мы просим Тебя прости, Господь. Господи, сейчас, Господь, мы просто исповедуем пред Тобою, и мы благодарим Тебя, Иисус, за кровь Твою, которая очищает каждого из нас, Господь, за то, что Ты прощаешь, и Ты не вспомнишь больше, мой Боже. Но также, Господь, я благодарю Тебя за то, что, Господь, мы принимаем это решение, Господь, по свободной воле, Господь, быть послушными Тебе, мой Боже, быть послушными пастору, который поставлен, Господь, над нами, Господь. Господь, для того, чтобы Твоя защита, она была на каждом из нас, Господь, для того, чтобы Твои благословения изливались в каждом из нас, мой Боже. Я благодарю Тебя, мой Боже, за народ Твой, который пришел к Тебе сегодня к покаяниям, Господь. И Ты радуешься, Господь, потому что Ты желаешь, чтобы Твои благословения в обилии изливались на каждого, мой Боже. Аллилуйя, слава Тебе!